Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 10 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. И этих друзей у нас уже сейчас, ну, 129 700. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 129 700 друзей, которые окружают тебя местами уже довольно плотно. На въездах в Москву. В лучший город, как известно, Земли. Ну, ну что вы такие смурные, ребятушки? Дождь 90% сегодня в течение всего дня и плюс 3 градуса. Роскошно. Сержио 22 уже здесь, Махоня, Росомаха, 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 еще Вовка, Хитрый Кот, Галина, ГАЗ-53 и лучшие люди планеты, Виктор Экскаватор только что подъехал. Доброе утро, приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Вот как услышали, так и напишите, вероятнее всего попадете. Говорит МСК-бот, слитно, то есть в одно слово. Махоня ПМ-4 в область летит, там пустое, все зелененькое. Неплохо устроился или устроилась. Что, в общем-то, примерно одно и то же. Дмитрий, доброе утро, приветствую вас. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Заходите, и смс тоже можно. 925-88-88-94-8. Да. Странный вопрос слышать от вас, недобрый. Вот это вот. А что такое утро черное-то, спрашивает недобрый. Потому что до восхода солнца еще 2 часа и 43 минуты, товарищ недобрый. 2 часа и 43 минуты до солнышка. По-моему, хорошо. Ну, 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 кнопка, работай!
В движении.
Спасибо. 7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира. Здесь вы рассказываете о движении, потому что это рубрика «В движении», и она посвящена тому, как вы находитесь в движении. Это не обязательно, что если вы не в пробке сейчас стоите, то значит, вам звонить не нужно. Можно и даже нужно позвонить на пару вопросов пространных и не имеющих отношений, может быть, даже к движению ответить. Так, секундочку. А сколько же до 15.56 сегодня закатится солнышко? Взойдет в 8.49, а закатится в 15:56. Таким образом, мы видим, что дня, в общем-то, с гулькин нос нам осталось с вами. Дня. Еще совсем чуть-чуть, буквально пару недель, и мы доберемся до самой темной ночи. Зато потом начнем катить к лету, ведь это же хорошо. Лето близко, товарищи, еще две недельки, две с небольшим, и все, и лето. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
107-я в сторону Каширки, от Симферополя летит.
Еще раз, какая летит?
А-107. От Симферопольки до Каширки.
От Симферопольки до Каширки. Есть такое дело, хорошо, спасибо большое. Да. Приветствую вас тоже. Проснулся в ночную смену. Засыпал, ждал 4 часов. Моторы, Виктор, как приятно. Олег Петров, приветствую вас. Новомолоково, как всегда, стабильно стоим. Сержа 22-й. А Ярославка летит от Мытищ до 3-го транспортного кольца. И Роудстар не верит, что уже утро. Да, Роудстар, я тоже не верю в это. Но что делать, нужно как-то себя заставлять. Где проблемы? Московская кольцевая, вы уже умудрились перед Волгоградочкой зачем-то рубануться в ДТП. Выхино-Жулебино у вас справа, а прямо перед вами дорожно-транспортное происшествие. Ну, как если бы без этого нельзя было. А что это, действительно Молоково, что ли? Вот и здесь я вижу прям какие-то круги. Но это Подмосковье, нас вообще не волнует. Что там в Подмосковье? Да, и смотрите, Ярославка показывает перед третьим транспортным. Точнее, после... после, тогда неважно. После третьего транспортного, то есть в область, если ехать на Ярославке, в районе Рижского вокзала и вот здесь цветочного вот этого рынка. Есть там, кстати, рынок еще цветочный. Вот там дорожно-транспортное происшествие. Но из-за того, что в центре пока что еще никого нет, то, в общем-то, и проблем никаких это не доставляет. Нет, не так, не угадал.
Моторы.
Вот, теперь угадал. Здесь путаница какая-то из-за кнопок случилась. Так, АвтоВАЗ выкупил у GM долю в совместном предприятии Chevrolet Niva и начнет выпускать под брендом Lada. В результате сделки сумма, которая не называется совместное предприятие, станет на 100% аффилированной компанией группы АвтоВАЗ. После завершения... Да, значит, я хочу... Как это? Радостную новость я принес вам этим утром, ребята. Chevy Niva наконец станет автомобилем. Наконец, это куча дров... Ну, в смысле... Ну, я не знаю. Есть среди нас те, кто знаком с владельцами Chevy Niva. Не Lada 4x4. Потому что вот эта Chevy Niva, будь она неладна, благодаря этому автомобилю мы лишились нашей настоящей Нивушки. Ну, то есть мы не можем теперь называть официально Нивушку Нивушкой. Почему? Потому что есть некое вот это чудо под названием Chevy Niva. Я помню, что один из моих коллег лет 15 назад, ну, может быть, 13, приобрел себе это чудо, потому что хотелось ему полный привод и внедорожник, а на внедорожник и на полный привод денег не хватало, хватало только на Chevy Niva. Но месяца через три он все проклял. Доброе утро, да, слушаю,
доброе
здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Максим.
Максим.
Смотрите, на протяжении 10 лет был Нивоводом, была трехдверка, потом пятидверка, потом купил Chevrolet Niva.
Так.
Chevrolet Niva удобнее, все, как говорится, все хорошо, но я с ней сплевался. За 3 года 2 раза коробку менял. Это то, в общем, как говорят многие сервисмены, кто работает по Нивам именно.
Uh-huh.
В общем, что, на тонну 400, не помню, 20 вверх, грубо говоря, 1,5 тонны. А коробки на это не рассчитывались, когда делались на Жигули-то.
Да.
Вот, в общем, проблемы были. 2 раза коробку делал. Так по мелочи, в общем, тормоза, это самое, диски, сколько, 2 раза, то 2 раза менял тормозные диски передние, потому что перегревались, если с прицепом, тем более, идешь. А еще был очень сильно удивлен. Первый год, соответственно, я делал каску всегда, вот, и столкнулся с такой ситуацией, когда мне взад въехали в машину, вот, у меня в страховке было прописано по поводу официального дилера и все тому подобное. И меня стали отправлять к иным дилерам. И я столкнулся с такой ситуацией, что по документам это идет автомобиль ВАЗ. 20, я уже не помню, там 23 чего-то.
Да.
Вот. И меня в «Шевроле» страховые не могли, это резо-гарантия, вот, не могла отправить, потому что это «Жигули» считается. Вот. И я тогда месяца полтора бился-бился, короче, они плюнули, они мне заплатили деньги, потому что я настаивал... Либо самое, Я просил направление именно к официалам.
Либо к официалам, да. Угу.
Вот, денег я поначалу не просил. Они мне просто потом предложили деньги выплатить, потому что они по своим документам не могли меня засунуть к официальным дилерам.
Ну вот скажите, я понял. Да. Смотрите, если предположить, что сейчас АвтоВАЗ займется вот этим всем безобразием под названием Шевинива, каких изменений в автомобиле вы бы ждали?
Ну, во-первых, надо мотор туда засунуть получше. Угу. На трехдверке еще худо-бедно как-то хватает. Просто пятидверка, она тонна 360 или тонна 320 весит, а Шевроле Нива, она тонна 400 с небольшим.
Да.
Вот. Мотора там не хватает, коробки. Подшипники сырые. Вся проблема в том, что летит, ну, не то, что там шестеренки ломаются, просто начинает гудеть и выходит из строя только подшипники.
Да, начинается остеохондроз, можно сказать так по-человечески.
Причем какое масло туда не лей.
Да,
я все туда только не лил.
Хорошо, тогда у меня для вас радостная новость. Как я уже сказал, я начал это сообщение с того, что новость радостная. В рамках соглашения завод, принадлежавший совместному предприятию, в течение определенного периода, неопределенного, потому что если бы был определенный, то мы бы узнали его определенность. Это когда нет периода, это неопределенный. Ну, но он определен, но мы не знаем. Продолжит выпуск и продажу автомобилей Нива под маркой Шевроле. В дальнейшем автомобиль получит, внимание, перейдя под крыло АвтоВАЗа и Лады, автомобиль получит шильдики «Лада», товарищи! Шильдики «Лада». Заговоренные на добро. Они будут пропитаны специально позитивной энергией. Их специальный маг заговорит на добро, на надежность, на все самое, на запрет нарушений правил дорожного движения. То есть водитель уже не сможет, даже и захочет, но не сможет на встречку выехать, на красный. Невозможно. Шильдики «Лада» получит автомобиль. Никаких изменений для сотрудников обоих компаний сделка не принесет. Действующие контракты с поставщиками, дилерскими центрами останутся неизменными. В перспективе GM АвтоВАЗ будет переименована. Сейчас я хочу понять, где же, что же для самого автомобиля, что же, где же для самого автомобиля? Лишился электростеклоподъемников, лишился автомобиль передних дверей. Нет, стеклоподъемников передних дверей он лишился. Центрального замка, обогрева зоны ног задних, самый бюджетный. Это, вот в чем дело. Что в сентябре стартовало производство самой бюджетной версии, где автомобиль лишился всего вот этого. Стеклоподъемников, всего он лишился. Покупатели получают с термическими стеклами, корректором наклона фар, есть корректор наклона фар. И салонный фильтр есть тоже в автомобиле. Ну, есть салонный фильтр, и хорошо. Вот это все стоит 523 800 рублей. Ну и не забываем, что есть шильдик, заговоренный на добро. Вот все, вот вам Шеви Нива. Зато теперь Лада. Ну окей.
Моторы.
Это хорошая новость, это приятно всегда начинать утро с хороших новостей. Проснешься вот так вот, бамс, и хорошая новость. Еще одна хорошая новость. Парковка в Москве станет бесплатной. Ну, чего вы сидите, чего вы не аплодируете? Парковка, я читаю вам, парковка в Москве станет бесплатной. Ну, неужели не этого вы хотели? Неужели не это был предел ваших мечтаний? Неужели не ваши стенания были направлены не в этом направлении? Я еще раз, парковка в Москве станет бесплатной. Извините, у меня не до конца открылась эта штука. Черт, простите. Парковка в Москве станет бесплатной с 1 по 8 января. Вот как это новость звучит. Все, извините. В новогодние праздники парковка в Москве станет бесплатной для водителей. Это хорошо. Не для пассажиров, а именно для водителей. В новогодние, цитата, праздники с 1 по 8 января. Парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых сейчас действует тариф 380 рублей в час. Я думаю, что главной забавой теперь на этих парковках будет, знаете что, приезжать и стоять там стоять, а потом пересчитывать это все деньги и думать, вот я сейчас за это 3800 заплатил, а я бесплатно здесь стою. И завтра приеду, и поставлю здесь тоже автомобиль на 10 часов, и завтра на 3800. Таким образом, вы как бы у города будете свое забирать обратно. А вот это тебе за те три штрафа превышения на 22 километра, вот тебе город. Как бы заплатили вы ему 500 рублей, правильно? Да. Ну, со скидкой. Вот. И как бы собираете свое у города. Вот я сейчас здесь на 20 часов оставлю автомобиль. На 20, вот 20 будет стоять. И сразу на, сколько там, на 7600 у меня здесь. Все, ну, примерно так у вас, правильно? То есть вы у города свое заберете по-любому в эти праздники. Даже там, где 380 рублей в час, парковка станет бесплатной. Это говорится в сообщении. Плоскостные парковки со шлагбаумами в праздники будут работать по действующим тарифам. Это не означает, что на Арбате вы, въезжая вот в эту зону, где под шлагбаумом, если ехать в центр, то там у вас тоже будет бесплатно. Нет, будет платно. Автовладельцев попросили быть внимательными и парковать автомобили только в разрешенных местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий. Плату за парковку с 15-го года по воскресеньям в праздничный день. Так, ну ладно. Что-то где-то у нас еще было с перекрытиями новогодними. Указания на центральные все улицы. И в результате я пока сейчас не вижу этой новости. Но, извините, оттолкнуться от этой новости я хотел бы вот как. Давненько мы с вами не обсуждали вообще, в принципе, наши резидентные проблемы. И проблемы, возникающие у людей... С теми парковками, которые им полагаются по закону бесплатно, по закону города Москвы, по закону здравого смысла и логики, у вас есть возможность парковать ваши автомобили бесплатно. Здесь проблемы в этой области все решены или еще что-то осталось? Давайте пару минут уделим этому вопросу и пойдем дальше. 7373948. 7373948. Вероятно, недавно, ну, может быть так, что случилось недавно, и в ваш район пришла большая радость в виде платных парковок. И вы оформляли разрешение для себя. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Роман.
Это опять Максим. Да, Максим, здрасте. Да, да, проскочил.
Смотрите, с чем мы столкнулись. В общем, жил я на окружном проезде.
Да.
Вот, и когда в Соколиную гору пришли парковки платные, вот, мы тоже пытались себе, чтобы у нас, ну, получить место резидента. Вот, да. Наша улица, окружной проезд не попала под это дело. Нам... Очень грамотно заявили, ребят, вы сходите, напишите заявление, что вы хотите, чтобы у вас была платная парковка. После этого мы дадим вам.
Не понял, то есть у вас осталось бесплатное, но вы хотели резидентное, чтобы что? Чтобы рядом парковаться?
Нет, нет, у нас по нашей улице, по окружному проезду,
да.
к чему приписан наш дом,
да.
сразу поставили знаки, когда ввели платную парковку, остановка запрещена. Соответственно, вот, на соседних улицах, так как дом не ставили...
Ну, за там, деньги нужно платить, за деньги.
Да, за
деньги. И вы хотели получить разрешение резидентное на соседнюю улицу.
Да.
Вот я правильно так сразу и сказал, да.
Нет, мы хотели бы им, как говорится, получить место резидента, чтобы парковаться на районе.
Как правильно, правильно,
а
да.
А нам сказали, идите, пишите, наберите там процентов 50, да, хотя бы.
Сначала сделайте свою улицу тоже с платными парковками, да, а потом...
Но, Роман, им нужно было, чтобы мы пришли и сказали, что мы хотим. Это для того, чтобы по статистике, когда вот что, смотрите, люди сами этого хотят. Наш дом это, на это не пошел, походу я знаю, соседний тоже не пошел. Мы до сих пор не относимся, ну, как сказать, к платной парковке никаким боком. И мы не можем на районе получить место резидента. Вот так. Это наше правительство и наше...
То есть в своем районе вы паркуетесь за деньги?
Не можем, да. Окружной 24, окружной 23. Мы не можем получить место резидента.
Но с другой стороны... А, подождите, а там, где у вас сделали парковка запрещена, там была парковка до этого? Ну, вы парковались,
да,
на улице
просто.
Да, там
не было знаков. Все, как парковка пришла на Соколиную гору, ну, это самое, в район.
Да.
Все, нам сразу же там в течение недели навлепили знаки, где мы парковались на окружном проезде.
На окружном. Но вы же парковались, небось, создавая препятствия для движения?
Нет,
там,
я правила прекрасно знаю. Две полосы в каждом направлении, это сплошной, более 3 метров.
А, две полосы.
Нет, Роман, ну...
Все, я понял, хорошо.
Люди.
Ладно, ладно, все, принимается. 7373948, 7373948. Ну, с точки зрения буквы закона, нужно сказать, вот с точки зрения именно буквы закона, ну, в общем-то, все верно. Ну, правильно. В смысле, что если вы не в зоне платной парковки, то с какой радости вам выдавать резидентное разрешение, если вы не в зоне платной парковки? Другое дело, что создаются условия, при которых вы должны испытывать ощущение постоянного дискомфорта, зуд какой-то, жжение там вот в этом месте, в месте парковок, где вы раньше парковались. Это неприятно. Я думаю, что это некая манипуляция, которая... а что здесь еще сказать? Надо, значит, как-то договариваться с соседями. Вот я думаю, а как у меня бы, если бы так случилось вдруг? Потому что у нас на улице тоже сейчас, вот я сейчас скажу, у нас на улице тоже сейчас она не стихийная, но стихийная. Это просто улица, где по две полосы тоже в каждом направлении, и одна полоса вдоль бордюрного камня занимается припаркованными автомобилями. Вот сделай сейчас нам бесплатную, точнее, вообще запрети здесь парковаться. Вот запрети нам сейчас здесь парковаться. Но так я думаю, что 60% людей, живущих во всех домах жилых, вот в районе, они будут вынуждены принимать какие-то концептуальные решения, либо менять место жительства, либо менять автомобиль на велосипед, либо, да бог его знает что, пикеты какие-то, митинги. Ну, просто, ну да. Хорошо. В любом случае, начали мы с чего? Начали мы с того, что у нас парковки с 1 по 8 января в Москве парковка будет бесплатной. Везде, кроме плоскостных парковок со шлагбаумами, там, где вы заезжаете под шлагбаум, вот здесь везде будет бесплатной по 8. Предлагаю вам внутренне к этому подготовиться и забрать у города свое. Просто решите для себя, что это вам возвращает все то, что у вас забирали. Стоите 20 часов, 40 часов, 80 часов. Отбирайте свое, накапливайте, потом посчитайте и померяемся, кто сколько заработал за эти праздники, если при условии, если и когда, что вы остаетесь в Москве. Я пока что не спрашиваю ваших планов на новогодние каникулы, потому что точно знаю, что за 20 дней они могут... резко измениться, ну, просто кардинально. Потому что это хорошо, если уже все оговорено, решено и приобретены все билеты, но я думаю, что таких людей у нас не очень много. Так, давайте дальше. Нет, есть еще и автомобильные новости, все, и мы дойдем до них обязательно, до самого железа, и краш-тест сегодня устроим, безусловно. Но пока хотелось бы спросить еще об одной сфере, такой околоавтомобильной. Да хотя почему около автомобильной? Ведь это же вопрос топлива. Вчера буквально мы с вами обсуждали, ну или познакомились со списком регионов, сталкивающихся с большими проблемами топливными, где на заправках, вероятнее всего, у вас будет недолив, там еще какая-то вещь. Вы знаете, я подумал сегодня, вот сейчас я опять увидел что-то про заправки, какая-то новость была, про автозаправочные станции, и... я подумал о том, что мы часто довольно с вами говорим о недоливах, о том, что какие-то, ну, нас пытаются сделать идиотами в плане оплаты. Ну, то есть взять нас больше, чем мы должны, или дать нам меньше за наши деньги, чем мы должны. А проблемы с самим качеством топлива вы испытывали? Потому что вот сейчас Дальний Восток сигнализирует, у нас проблемы, и проблемы именно с дизельным топливом. Дизельное топливо, Сибирь, Дальний Восток, какая-то совершеннейшая беда. Именно с качеством. 7373948. И вот еще один вопрос. А дальше уже пойдем, конечно, в автомобиле. Опишите, пожалуйста, ваши взаимоотношения с автозаправочными станциями, точнее, с качеством топлива. В Москве вы назвали бы топливо качественным? Давайте и голосование параллельно запущу одно. 7373948, 495, чтобы дозвониться. Дальше голосование. Если бы вам пришлось ответить вот радикально, без полутонов, либо да, либо нет, вы бы назвали московское топливо, топливо, которым вы заправляете здесь, в регионе, давайте так, не в Москве, а в регионе, в агломерации московской. То есть Москва, область, Новая Москва, вот это вот все. Топливо в целом, вы можете сказать о нем качественное. Да, 134-21-35. 134-21-35. Да, в основном качественное. 134-21-35. Не можете сказать об этом топливе, что оно качественное. Нет, автомобиль не выдает, не выдает того, чего вы от него ждете по мощности. Бывали проблемы и с холодами, ну и так далее. Не можете такого сказать. Либо затрудняетесь назвать его качественным, либо не можете. Нет, 134-21-36. 134-21-36. Не можете сказать о топливе в московском регионе, назвать его качественным. 134-21-36, тогда возьмите и позвоните. 134-21-35, можете сказать про московское топливо, что это, в принципе, качественная горючка. Да, топливо в Москве достойное, Сержо пишет. Новый автомобиль заправлял на Роснефти, потом перешел в Газпром, расход упал, заметил это в течение полугода. Сержо, спасибо вам большое. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Да, доброе утро, говорите.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
Хорошей дороги, Александр. Вы знаете, ну, вот по Москве и Московской области, ну, слово качественное, знаете как, я бы назвал его одинаковое, да, наверное, вот оно какой-то вот стандарт, то есть я вот где не заправляюсь, да.
Вот это второй вопрос я хотел как раз и спросить, а что значит качественное топливо для вас, каковы показатели качественного топлива?
Вот да, вот я тоже, когда вот вы это сказали, я не понял, вы знаете, вы говорите, машины не выдают то, что ты хочешь, ну, знаете, наши желания не всегда совпадают, да, то есть как
ну,
бы...
Да.
Я сейчас вот еду, думаю, а что ж я еду там вот сейчас, у меня 85, ведь я нажал на 3 сантиметра на педаль, да, там, или на 3 миллиметра, она должна уже 120 ехать. Да нет, это субъективные какие-то такие вот, с утра не с той ноги встал, и задница чешется, и ты думаешь, что и машина плохо
едет.
Нет,
одно дело, когда надзорные органы, контролирующие органы выходят к нам со статистикой после проведения замеров и действительно экспертиз. А другое дело, когда владелец говорит, нет, туда не поеду, там что-то не очень, не, топливо не очень. Вот у меня вопрос, а что значит не очень топливо?
Ну вот скажу честно, по Московской области оно у меня, в принципе, на всех заправках заправляюсь, за исключением Татнефти. Но это только тупо сугубо какое-то, наверное, личное отношение из-за того, что вот как-то несколько раз в Татарстане где-то плохо я заправлялся, да, на ней, и вот машина не ехала, да, и вот, ну, не знаю, вот только из-за этого. А по Москве, Московской области, ну, так.
Нормально.
А вот в регионе однажды со мной был действительно случай. Я поехал на BMW дизельный, да, туда. И причем заправился вроде как на сетевой заправке. Это был Лукойл, да. То есть как бы я не заправляюсь на ноунейм, да, такие там Ашот, да. Ико. Вот. И тут, знаете как, машина умерла. То есть пятерку на эвакуаторе тащили. Ну, я, естественно, ее оставил. Там машина служебная была. Вот. Приехал с чеками, так как чеки я все беру, да. А у меня в чек... Я не обратил внимания на этот чек, скажу честно. Я его положил и все к себе в этот.
Да.
А потом опачки, а там чек вылазит какой-то там Петров и компания. То есть по франшизе работала колонка, и вроде то Лукойл, а вроде получился не Лукойл. И я еще и схлопотал за это дело. Ну хорошо, там без это безболезненно для своего кармана, да, то есть, грубо
говоря. Понял. Ну слушай, потому что, да, я понял, спасибо, извините, служебный автомобиль, потому что. Что значит некачественное топливо? Вы рассказываете про некачественное топливо. Если у вас нет с собой лаборатории, которая сейчас все для вас делает и замерит, как вы это определяете, что оно не очень качественное? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, сам лично вот расскажу свое субъективное ощущение по топливу. Значит,
да.
Езжу на дизельном автомобиле.
Так.
Заправляюсь, естественно, круглогодично на московских заправках, не буду говорить так. О каких, но...
А можете говорить, да бог с ними, если что-то...
Ну, чтобы рекламы не было, знаете.
Ладно,
да.
Давай, не будем.
Вот, значит, первый год владел дизельным автомобилем, потом мы решили, значит, поехать зимой в Финляндию. Вот, значит, заправился в Москве полностью, доехал до Финляндии. И начал заправляться там. Вы знаете, что мне понравилось? Дизель чистый, как слеза. И плещется при минус 25, была погода, минус 25, плещется просто как бензин.
Да,
и после вот заправки, я практически приехал уже на остатках топлива, после заправки мотор дизельной Тойоты начал работать немножечко мягче, Ну и снизился расход. Не знаю, от чистого воздуха, от чистой экологии.
Наверное. Там озера, вот это вот все, ну, да, воздух, да, да, настоящий, да, морозный. Вот. Да, но спасибо вам большое. Но еще вы правы абсолютно, что еще и от воздуха может зависеть. Вы же, ну, мы же понимаем, что чем холоднее на улице, тем больше кислорода в воздухе, и тем лучше должен процесс сгорания там идти все. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. В Финляндии просто холодно очень было. Да, доброе. Слушаю вас. Проблемы с топливом. Но... Как вы определяете, что оно не очень хорошее или очень хорошее?
Ну, я определяю, у меня вот с предыдущим звонившим, у меня тоже дизельная машина. И когда зимой зачастую машина стоит там неделю, так. И я спокойно ее завожу. Ну, вот это качественный дизель. Он не замерз, не превратился в парафин и т.д. и т.п. Да. Заправляюсь на одной и той же всегда заправке.
Но это объективный показатель такой совсем отстойного топлива и более-менее нормального. А если, к примеру, лето?
Ну, никак и не поймешь. Смотрите, я проехал на этом дизеле уже 240 тысяч, владею уже ей больше 5 лет. И тьфу-тьфу, никаких проблем с форсунками, ничего нету. То есть... И заправляюсь на одной и той же заправке.
То есть вы тот же самый человек, который всегда рассчитывает таким образом расход, чтобы заехать на одну и ту же заправку и там заправиться?
Что-что?
Вот вы тот человек, который заправляется на одной и той же заправке, рассчитывая всегда вот так, чтобы подгадать и заехать.
Ну, в принципе, да.
Да, я понял, хорошо, спасибо большое. Да, давайте, ну и последний, пожалуй. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, да, доброе.
Да, здравствуйте, Роман, спасибо за эфир, это Ворчун.
Ворчун, приветствую.
Ну, аналогичная ситуация с товарищами, значит, я дома заправляюсь везде на, ну, либо «Газпромнефть», либо это иногда «Эко» бывает. Ну и BP, конечно.
Так.
Это дизель у меня. Вот, был вынужден заправиться как-то за пределами столицы родины.
Так.
Тут буквально вот доехал до дома, загорелся чек. Хорошо, я немного залил. Ну, чек-энжин.
Да.
Позвонил, сказали, ну, видимо, топливо некачественное, вот сейчас прогорит и пройдет. Ну, я вот действительно заправился, ну, вот стал заправляться, после второй заправки чек погас. А, но перед этим шел какой-то совершенно жуткий дым, прям вот машина парила таким синим каким-то вот паром.
Андрей, ну вы обратили внимание, что все проблемы, о которых мы сейчас услышали, все связаны с дизельными двигателями?
Да, конечно, не, ну по бензину-то проблем меньше, поскольку там горшки большие, это же...
Да, да, ну и тогда вывод, не хочешь головной боли, покупай бензин.
Не, вывод неправильный.
Нет,
не хочешь головной боли, заправляйся около дома.
Заправляйся около дома, вот такая история. 91% из нас с вами называет московское топливо, топливо в московском регионе, качественным. Оценивая его просто по черно-белой шкале, да или нет, вы говорите, да, качественное. 9% все-таки сталкивались с какими-то проблемами.
Моторы. Моторы.
6.36, мы продолжаем. 224 тысячи автомобилей в столице, 224, 651, 14 тысяч такси, 26 300 каршеринга и 2 ДТП с пострадавшими. Хотя, казалось бы, дорожные и погодные условия таковы, что, в общем-то, можно спокойно совершенно ездить, не скользко, сухо в основном. И главное, тепло. Но, во всяком случае, нет льда, и, тем не менее, умудряетесь. Видите как? 44 километра в центр, 51 километр из центра – это скорость движения. И 363 согласованных перекрытия. Так и остается 62 несогласованных. Ну, все, пожалуй, здесь с этой статистикой, да? Да, все. Поехали дальше. 7373948. Да, доброе утро, слушаю.
Да, вам доброе утро. Доброе. А где сухо?
Не знаю. Я ехал вроде бы сухо, все было более-менее.
Вот, видимо, вы ехали немножко раньше, потому что, сами знаете, мокрый асфальт, он еще пап, он проскальзывает. Нет, дождичек идет, моросит, поэтому
да?
Сухости нет.
Да это в области. А где вы сейчас едете?
По МКАДу, юг, с юга на запад.
С юга на запад. А, ну, в смысле, уже проехали Варшавки там разные, да?
Да,
понял. Потому что там где-то у Волгоградки ДТП какое-то, я думаю, может, подробности знать.
Дайте тему.
Да, да, хорошо, сейчас смотрите. Вот, пожалуйста, у нас тем несколько. Во-первых, самые угоняемые автомобили Москвы обнаружены. Во-вторых, есть муляжи, это не новость. Ну, в смысле, это новость, но она такая. Если принюхаться к ней, то почувствуете, что свежим огурцом она уже не пахнет. То есть это не первая свежести новость. Вот. И 60% автомобилей в России приходится на автомобили с автоматом. Это вообще ноябрьская какая-то тема, где-то она завалилась, и сейчас у меня выскочила. Я здесь, знаете, вот в этой связи подумал, не окажется ли так, что однажды мы с вами проснемся в мире, где искусство управления автомобилем, именно управление автомобилем, не руление, не искусство руления и нажатие на две педали, газ-тормоз. То есть, ну, это картинг, по сути, правильно? Ну, такая детская забава. А искусство настоящего управления автомобилем будет утрачено. Не окажемся ли мы вот однажды в таком мире, как если бы сейчас вас посадить на лошадь, ну, что вы с ней сделаете? Ничего вы с ней не сделаете, правильно? Да вы и взобраться на нее не сможете, вероятнее всего. А недавно еще наши предки, ну, посмотрите, с этих, с молодых ногтей, любой детеныш мог спокойно и без седла, и все что угодно. Вот. А и когда, самое интересное, и когда мы в этом мире окажемся? И больше того, этот мир вы будете встречать с радостью. О, здравствуй, мир, при полном отсутствии механических коробок передач, вот этих трех педалей, бесконечной работы ногами и руками, я сейчас думаю, вот вообще, в принципе, на уровень профессионализма и подготовленности водителей, умение общаться с механической коробкой передач, имеет какое-то воздействие? То есть связь есть? Вы видите эту связь между умением работать правой рукой и тремя педалями и, в принципе, профессионализмом водительским? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Алексей. Я автоинструктор.
Так, очень хорошо, как спасибо,
раз,
что позвонили.
Как раз в тему. Значит, начнем с того, что практически все, о чем писалось в 70-е годы прошлого века, в научной фантастике,
да,
оно сейчас уже почти все полностью реализовано. За исключением автоматических повозок, о которых вы говорили.
Да.
Но, на мой взгляд, перспектива такая. Через 15 лет действительно законодательно будет запрещено человеку сидеть за рулем.
За рулем. Именно... Не просто коробкой переключать, а вообще, в принципе, управлять автомобилем.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Это раз. Второй момент. Вот я сейчас смотрю просто, последние 2 года активно занимаюсь именно обучением. Фактически, выпускники автошкол водить автомобили не умеют. В лучшем случае они начинают передвигаться в объеме экзамена, грубо говоря.
Угу.
Вот. Поэтому, очень грустно.
А почему? Ведь это же, в общем-то, и ваш тоже провал, как инструктора.
Да нет, что-то и дело, к сожалению. Понимаете, дело в том, что у нас... Я боюсь просто систему зацепить, все, не хочу я эту тему цеплять. Но дело в том, что у нас автошколы не заинтересованы в конечном результате, в отличие от Германии, например, с которой я немножко работал раньше.
Uh-huh.
Вот, то есть инструктор не отвечает ни за что, и нет статистики по поводу его учеников. То есть это не ведется вообще никак.
А должна быть такая статистика, правильно?
Конечно.
Скажите, а вот эта реформа, которая проводилась, на мой взгляд, довольно масштабная, когда миллион маленьких автошкол отвалились, то есть у вас площадка должна быть своя, там требования какие-то. Неужели она не имела позитивного эффекта никакого?
Вы знаете, на мой взгляд, это только негатив.
Да вы что?
Чем больше маленьких компаний, тем больше возможностей качественно учить. А чем больше компаний, денег...
Вы знаете, я не очень в курсе вот именно процесса обучения в Германии. А может быть, вы чуть-чуть раскроете, а как фактически выглядит связь между инструктором и его питомцами? То есть это какая-то некая база, куда включены все его выпускники, и он несет за каждого какую-то долю ответственности? Как это выглядит?
Абсолютно, то есть абсолютно верно, вы все поняли. Я дальше скажу, что это не единственная система, которая работает. Американская система ПАДИ, это дайвинг,
uh-huh,
точно так же работает. То есть есть лицензия на инструктора и статистика по выпускающим. И там написано, то есть вот человек учился, получает права, учился у такого-то инструктора.
Uh-huh.
И потом по ДТП учеников, соответственно, дается квалификация работы инструктора.
То есть может быть понижен его рейтинг какой-то, если у него ученики в аварии попадают. Я понял, хорошо. Ну, в смысле, хорошо, что эта система есть. Странно, почему мы не можем ее принять на вооружение. А почему мы не можем ее принять? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Виталий зовут. Я уже ровно полжизни за рулем.
Так.
Это не так много, 36. Вот, я вам так скажу, вот предыдущий пользователь. 18 лет назад, когда я закончил школу, автошколу, я абсолютно не умел ездить. Я был такой суровый чайник, что очень просто вообще все было плохо. И вот, ну, это все практика нужна в городе. Только когда мы будем ездить в городе постоянно, каждый день, будем ездить, только тогда мы научимся. А в автошколу они только дают на элементарные навыки вождения, там, чтобы не заглохнуть.
Но все равно все, хотелось бы, чтобы тренировка проходила не в реальных условиях с живыми людьми, а на кошках, чтобы тренировались эти молодые.
К сожалению, у нас так всегда и было, что после автошколы, если вот у меня не было никогда машины до автошколы, и я вот автошколу закончил, потом мне отец подарил машину такую, очень старую, я начал ездить. И я был такой чайник суровый, что просто очень все ужас было. А вот у друзей, у которых были уже машины, их отец немного учил ездить до этого, они до сдачи на водительское удостоверение ездили. Они более-менее еще что-то умели, но тоже были чайниками.
Скажите, умение, вы все-таки начали с механики, умение управляться автомобилем с механической коробкой передач добавляет профессионализма водительского или
это
связи вы
конечно.
Не видите?
Хотя я сейчас последние 3 года езжу на автомате, очень счастлив, и не хочу больше себе ручку, но я считаю, что надо учиться только на автомате.
На механике. На механике. Вот я сейчас, а я думаю, а есть ли она, ну, вот эта связь? Потому что, ну, как бы, мы знаем, во всяком случае, ну, несколько точно я знаю человек, которые еще не могут сидеть за рулем настоящего автомобиля на дорогах общего пользования, потому что по возрасту еще маленькие, но при этом показывают уже очень крутые результаты в гонках. То есть на треке могут ездить, а на дорогах не могут ездить еще по возрасту. То есть на дорогах они не появлялись никогда, и с механикой, может быть, и не знакомы, но при этом это уже профессиональные спортсмены, выступающие в картинге, к примеру, где нет никакой механической коробки передач. Может быть, и нет никакой связи, может быть, туда и дорога этой механики, что сейчас уже 60% продающихся в России автомобилей — это автомобили с автоматическими коробками передач. Может быть, и не жаль, может быть, совсем. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро еще раз, Роман, Максим.
Да, Максим.
Смотрите, учился я, в общем, в 96-м году, была такая в Москве, но она, я думаю, сейчас есть, ЮАШ, юношеская автошкола.
Да.
Там учились те, которые, вот как мы по полгода учились, грубо говоря, на категорию, а на 2 категории 2 года. И были так называемые двухмесячники, да? Там 2,5 месяца, которые вот... И вот инструктора сами говорили, вот подготовка, да, неважно, за 2 месяца там человек, которому 30 лет, прошел курсы, и, грубо говоря, человек, который полгода 17, отучился, да. Вот этот полугодичный 17-16-летний парень фору давал, если человек приходил за правом, как сказать, без опыта учиться. Просто за полгода, ну, совсем другая вожжение самое. Там больше часов было у нас накатано. Мы ездили между самыми на как они там всероссийские соревнования, там, в Пензу, в Тюмень, там, по Подмосковью. Вот. И другая подготовка была совсем другая.
Ну, это логично, что. А если бы вы 8 лет учились или 25, ну так это совершенно иной вопрос. Тут ведь еще и про механику вопрос. Да, девочкам автомат, мальчикам механика, Дмитрий Z пишет. А почему, Дмитрий? Тут вопрос: а почему вы думаете, что вот есть эта связь какая-то между механикой и профессионализмом водительским? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушай, ну я считаю, что все должны уметь ездить на механике. Хотя бы почему? Потому что вот сама езда на механической коробке, она вырабатывает в водителе такой принцип работы с большим количеством задач. То есть ты должен успеть переключить передачу, выбрать ее нужную, при этом чувствовать автомобиль.
Зачем? Вот тут вопрос. Вот это все равно, что вот представляете, да, что там, к примеру, если бы в 40-е и в 50-е годы прошлого столетия, все равно детям юношеству насаждалась бы необходимость управлять конем. Ну, в смысле, наездниками быть. Он спрашивает, слушайте, зачем? Ну, зачем мне это надо? Посмотри вокруг.
Опыт вождения старше, скажем, 20 лет, можно просто забыть. То есть просто его отнести. Потому что те люди, которые учились 20 лет назад, да, там, говорят, я там 40 лет за рулем. И что? Первые 20 лет ты ездил по дорогам, где было 3,5 автомобиля.
Так об этом же речь. А зачем нам сегодня механика? Вот для чего?
Ну,
вот,
потому
в принципе...
что времена изменились. У нас уже давно да. не то количество автомобилей. Нам...
Я понял. Нет, в любом случае, вы говорите, потому что это тренирует многозадачность. Все современные технологии направлены на то, чтобы уменьшить количество решаемых вами задач. Уменьшить. Возьмите телефон, он объединяет в себе столько всего, он даже кнопок лишен, чтобы вам не приходилось решать вот эту задачу подбора кнопки нужной, на которую нужно нажать. Нет никакой кнопки. Автомобили, самолеты. Сколько задач решали пилоты раньше? Сейчас электронные системы, компьютеры все забирают на себя львиную долю задач. Пилот уже и взлететь может на авто, там, и посадка должна может происходить в автоматическом режиме. Все что угодно. Минимизировать задачи для того, чтобы больше внимания уделялось нескольким параметрам, важным, действительно важным параметрам. Владельцу автомобиля, ну зачем ему дергать, думать, на каком количестве оборотов он сейчас находится? Вот как подбирать эти передаточные числа, выжимать 3 педали, постоянно дергать рычагом вот этим. Зачем, если можно просто газ, тормоз и руль, и сосредоточиться исключительно на качестве и на частоте руления? Вот прямой вопрос. Что еще, кроме мифической связи с автомобилем, как мифическая связь с конем у вас была какая-то? Что еще вам дает механика? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, механика дает многого. Представьте себе такую ситуацию. При наших погодных условиях ваша электроника выходит из строя. Что вы сможете сделать, если вы не научились делать на механике?
А я ничего не смогу сделать, если автомобиль все равно с автоматической коробкой передач. Что я сделаю? Ну, вышло, и значит, все, кранты, сломался автомобиль.
Или представьте такую ситуацию, что вы не успели затормозить, а тормозить да. на повороте вы понимаете, что нельзя.
Нельзя.
Что вы сделаете на автомате?
Ну, на механике, я думаю, что редкий человек сориентировался бы и начал бы передачами тормозить там или как-то.
Если человек научился на механике, он машинально это выполняет, а именно переключает на передачу. Если человек этому не научился, он этого сделать не сможет. Дает понять человеку.
Я думаю, что надо просто, ну, как бы, вам сказал бы не я, кто-нибудь другой бы вам сейчас сказал. Но надо просто скорость правильно выбирать для входа в поворот. Потому что ведь иногда, если ты с пулей в голове, так ты можешь с механической коробкой так разогнаться, что никакая передача вниз тебе не поможет войти правильно в него. Правильно? Ты же, когда за рулем, ты же принимаешь решение. Ты выбираешь правильную скорость, выбираешь траектории правильные, точки торможения. Вот, и вообще не надо вести себя на дорогах общего пользования так, как если бы ты был на гоночном треке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Для этого знаки стоят перед поворотами, ну, знаки скорости, доброе.
Алло, да.
Да, здравствуйте.
Роман.
Да, связь, умение управляться с механикой и вообще мастерство пилотирования. Какая связь для вас? Вы видите здесь?
Роман, а можно немножко по движению?
Ой, вот давайте, конечно.
Ленинский перекрыли.
Перекрыли Ленинский. Вы знаете, я обратил внимание, что сегодня от центра очень много на каждом перекрестке полицейских, в принципе.
То есть, что-то... А по коробке, по механике, мне кажется, больше звонящих как-то... какой-то, я не знаю, как с завистью, что ли.
С ностальгией.
Кто ездит на автомате, а я вот на механике умею, значит, должен он уметь на механике ездить.
Ну да.
Вот, какое-то такое вот, мне
что-то,
кажется.
Что-то больше... ностальгическое такое, что-то ностальгическое по дисковым телефонам. Ну вот это все равно, что сейчас бы мы стали рассказывать, что... Да не, всем хорош, конечно, 11-й iPhone. Всем хорош, нормально у него все. Единственное, конечно, не хватает, что вот так вот разворачиваешь его, а на задней стороне, вот здесь стекло красивое, диск нет такого с дырочками, чтобы... Вот чтобы набирать номер. Ну, потому что вдруг тебе захочется почувствовать связь, непосредственную связь с аппаратом, которым ты владеешь и с которым ты общаешься. Такую настоящую, тактильную, физическую связь захочешь почувствовать? И тогда у тебя есть возможность диск покрутить. Палец вставляешь туда и крутишь диск. Не знаю, может быть, кому-то сейчас уже нужно и объяснять, что были такие телефоны. И ты, конечно, ненавидел людей с нолями и девятками в номере. Потому что когда ноли и девятки, это нужно диск крутить до самого конца. И ты, ясное дело, что ненавидишь. Жаль, конечно, что в современных телефонах не предусмотрена возможность тактильной физической связи. Правильно с ним? Ну что, диска нет там. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вячеслав.
Беспокоит. Вячеслав, да. Ну, или опровергните, Вячеслав. Давайте поспорим.
Я спорить не хочу, соглашусь по коробке, что она призвана за безопасность, чтобы человек следил за дорогой, у него было больше внимания именно уделить безопасности движения. По поводу пониженной передачи, все это на автомате есть, у меня были все автоматические машины, хоть я учился на механике везде, там есть понижающие передачи. Но сейчас автомобиль... тоже на автомате, и тоже есть возможность передачи понижать.
Можно вниз отщелкивать, но, честно говоря, конечно, так как такого эффекта, как на механике, не происходит, когда у тебя обороты прям вот ощутимо автомобиль замедляется. На автомат он делает это все гораздо, гораздо медленнее, спокойнее, но и не так
ощутимо. На отщелке не помню, но на Ниссане вот у меня была двойка, я по Крыму ездил, очень даже комфортно по этим горным было передвигаться. Где совсем крутой уклон, там просто ельку ставил и вообще спокойно катишься. Где машин нету, где там уже даже люди не ходят.
Ну, есть такое дело, да, спасибо. За 9 месяцев 2019 года на долю легковых автомобилей с автоматической трансмиссией пришлось 59% от общих продаж автомобилей на российском рынке. Все согласно подсчетам экспертов, с января по сентябрь 1 миллион 180 тысяч продано. Значит, с автоматом 698 тысяч. Я, если честно, я не очень понял, но что значит с автоматом? С автоматом это значит и вариатор, и автоматическая коробка передач, и роботизированные коробки передач двух типов, с одним сцеплением, с двумя сцеплениями. Вот так, что ли? Тут пока нет уточнений. Лидерами по числу проданных автомобилей с автоматами стали компании Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Skoda. Для автомобилей с автоматом доля, и так далее. Все, то есть мы более-менее понимаем, о чем идет речь. Ладно? Ладно, хорошо. Сейчас небольшой отдых и дальше продолжаем уже в следующем часе.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 10 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины. Не мужчин мы также приветствуем. 304 670 сейчас в столице автомобилей, людей. Примерно столько же, ведь это же нормально же, что вы в своих гигантских крузаках и эскалейдах въезжаете по одному в город, правильно? Один водитель в гордом одиночестве, ну, может быть, максимум еще один сидит человек, но вдвоем вы въезжаете. Ну, молодцы, что сказать. Я тут, по большому счету, ну и хорошо. 304 тысячи, в общем, 670. Такси 18, 196. Каршеринга 26, 490. Вот сейчас... пришла Женя Волгина и хвастается. 190 чего-то там рублей на Кашкае из Люберец. В то время, когда на такси по эконому почти 600 должно было получиться. Это про каршеринг. Должна быть какая-то и обратная сторона у этой медали, правильно? И она есть, но речь сейчас не об этом, про движение. 38 километров скорость движения в центр. 48 километров скорость движения из центра. И традиционная пилюля вам в помощь. Лимузины Евгений Подольский, Алексей Лысенко, Евгений Вятко, Виктора Джули... Я не знаю, что это. Сергей Васильевич, Андрей ВМФ и Вавани, Макс и Евгений Подольский, Александр, Александр, Дмитрий Зет и просто Дмитрий. Еще Алекс Н и Виктор Экскаватор, да, Денис и снова Дмитрий и Джек Дэниелс и Сергей Васильевич и аккуратисты, просто Андрей и кооператив «Озеро». «Озеро»? Я приветствую вас, лучшие люди планеты. Логокул тоже присоединился к нашему телеграм-бот-мессенджеру. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. Да, и не забывайте, телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Здесь вы не просто можете, здесь вы обязаны отметиться и подписаться. «Радио говорит МСК». Я девочка и ненавижу автомат, не люблю, когда думают за меня, Логокол пишет. Но и тогда у вас нет смартфона, правильно, нет компьютера. Давай, извините, тоже не то. Нет компьютера, нет ничего, потому что ведь сейчас та же микроволновка думает за тебя. А уж как думает за тебя стиральная машина и посудомойка. Они думают за тебя постоянно для того, чтобы твое сознание было разгружено, и еще тебе было комфортно, и чтобы, вот смотри, сейчас оно все грязное, кастрюли, сковородки, тарелки, а через полтора часа все чистое, хрустящее и теплое, правильно? Но это отстойно, потому что ведь они же думают за тебя.
Моторы.
Хотелось бы взять вот эту вот самую грязную вещь в любом доме. Она называется губка для мытья посуды. Взять ее, хорошенько пропитать моющее средство и руками, и 40 минут вот это вот все, да. Не страшно ли от того, что в один момент электроника начнет думать за человека и заживет своей жизнью? Спрашивает Роман с молодежной. Роман, этим страхом уже более 30 лет. Более 30 лет этим страхом. На самом деле гораздо больше. С тех пор, когда был придуман термин «робот», когда были придуманы три закона робототехники, они от чего появились? От чего появились законы робототехники? От того, что как раз вот было страшно еще тогда, когда мы в принципе даже и не подозревали о том, что наш мир превратится вот в это, во что он превратился. Уже было придумано, что робот не может навредить человеку, не может навредить себе, если... Ну и так далее. Уже тогда было страшно. Поэтому, а потом Скайнет, потом Терминатор и все остальное. Но можно как бы плавать в этих страхах, окончательно погружаясь в них и постоянно в состоянии стресса находиться. А можно просто жить в этом мире, где это данность. Но вот эта данность, вот сейчас меня окружает миллион компьютеров. Вот мой собственный здесь у меня на столе стоит. Телефон лежит, который по мощности... в сотни раз, в тысячи раз быстрее и мощнее, чем то оборудование, чем все то оборудование, которое сопровождало полет Аполлона к Луне. И самого Аполлона, и всего этого вместе взятого. Но он мощнее гораздо. Вот он лежит у меня просто на столе. Это просто аппарат у меня такой. Вот на стене висит телевизор, который тоже гораздо сложнее, чем все то оборудование, которым оперировал НАСА при запусках и все остальное. Но это такой мир у нас. И от этого, мне кажется, нужно как-то кайфовать. И, вы знаете, гораздо опаснее, когда механические устройства выходят из строя, а не электроны. Электроника, она... На то и умная штуковина, что прежде чем умереть, она тебя предупредит во всяком случае. Вот твой подшипник или шаровая опора не предупредят тебя, что они сейчас схлопнутся. Или колесо, которое будет отваливаться у тебя на скорости 150, оно тебя не предупредит, что сейчас у меня слетит резьба на моем болтике, и я отвалюсь, отлечу. Ну, в смысле, пойду жить своей жизнью. А электроника предупреждает. Она предупредит тебя, она скажет: извини, дорогой, нет условий для того, чтобы я выполняла свои задачи, поэтому я отключаюсь, возьми, пожалуйста, управление на себя. Поэтому нет, мне не страшно, что в один момент электроника начнет думать за человека, нет, не страшно. Так, все, кто говорят, что механика лучше, говорят также, что когда пробки, удобнее автомат. Но у нас столько пробок, что, конечно, извините, не успел. Они сами, скорее всего, катались бы на автомате или катаются. А любовь к ручке — это как ностальгия. Да, Андрей, я проностальгировал. Вот, думаю, сейчас, когда был тест нескольких моделей от АвтоВАЗа, мне досталась Lada Vesta SV Cross именно на механике. Ну, приятные ощущения, конечно, да, когда ты сам себе напоминаешь, а я все-таки могу еще и вот так вот, да, подбирать правильные передаточные числа, обороты правильно подбирать, чтобы вести своих пассажиров без рывков, ты как-то едешь, и ты все думаешь, вот классно. На горных серпантинах, честно скажу, что вот сейчас во Франции, во время теста Audi A6, вчера об этом говорили, автомобили, а о Франции не говорили. Там много, каньон Вердон есть такое, очень красивое место, реально очень красивое место. То есть будете в Провансе, сгоняйте в Вердон, и, во-первых, дороги действительно очень крутые, серпантинчики, в смысле крутые и по углу, по наклону, и по ощущениям, очень здорово. Плюс каньон сам очень красивый. И скажу честно, даже такой продвинутый и прошаренный робот, как на А6 стоит, расторопный до невозможности, со своим собственным интеллектом, который адаптируется еще и под твой стиль вождения, даже его бесконечные повороты, бесконечная смена вектора движения и еще и под углом, когда у тебя не просто должно происходить переключение передач, а подбор передач еще и с учетом того, что как бы вес автомобиля увеличивается за счет того, что ты в крутую горку едешь. И даже он временами немножечко путался, этот автомат. Ну, не то чтобы путался, но как бы вел себя так, что мне было интереснее, быстрее, удобнее и правильнее переходить в ручное управление. Благо дело, у моей А6 были подрулевые лепестки, и мне не нужно было рычагом это все дергать, а я лепестками. Вот. И где-то ты надольше оставляешь пониженную передачу, там, на второй. Вот автомат бы уже дернулся дальше, третью и даже четвертую ради экономии топлива и экономии себя. А я все еще вторую придерживаю. Почему? Потому что я вижу глазами, что дальше. Дальше у меня еще более крутой подъем, и потом поворот резкий, где мне нужен крутящий момент. Я на второй иду, да, на высоких оборотах, на 3000 оборотов. Но я понимаю, зачем я это делаю. Ну, ясное дело, что в таких условиях иногда даже интересно вот руками подергать. Но, опять же, когда тебе интересно, ты можешь просто использовать подрулевые лепестки и нормально управляться этой коробкой. В общем и целом, я думаю, что все, решили вопрос с механикой. Механика так или иначе будет утраченным искусством. Управление механической коробкой передач или автомобилем с механической коробкой передач совсем скоро станет утраченным искусством. Человечество утратит это умение ровно так же, как в основной в своей массе человечество утратило умение управлять лошадьми, ну, быть наездниками, ну, в смысле, верхом ездить. Это же утратили мы это умение, утратили. Ну, вот ровно так же будет утрачено и это умение, я в этом абсолютно уверен. Так, дальше. От телевизора и смартфона не зависит жизнь в конкретный момент пользования. Автомобиль должен давать хотя бы ощущение контроля. Автомат это ощущение как-то лишает, не знаю. Ну, нет, ну, в смысле, это внутреннее, я думаю, что как с фактическим положением дела это никак не связано. Давайте все-таки к непосредственно техническим устройствам, устройствам все более и более умным, и проиллюстрировать их интеллект можно на следующем примере. У меня особенно приятно, когда это происходит неожиданно. Мы с вами видели эту новость про то, что у CX-5 у Mazda CX-5 появилась новая версия. Я бы сказал так, это даже не комплектация, а вот именно версия новая. Называется «Зима Edition». И вот такой CX-5 приехал сейчас в тест-парк моторов. С самим автомобилем, конечно, мы уже давно и долго знакомы. Здесь чего-то вот по-настоящему удивительного мало. Но, тем не менее, и от этого еще приятнее, что иногда возможность и повод удивиться есть даже там, где ты этого не ждешь. То есть, как звучала новость про Zima Edition? Ну, примерно похоже, эта новость была на десятки похожих новостей. То есть, когда для того, чтобы привлечь, еще раз привлечь наше внимание к, по большому счету, хорошо знакомому, любимому, но знакомому автомобилю, создается некий повод такой, создается как какой-то edition, ну, то есть версия. Black Edition, White Edition, Gold Edition, Second Edition, First Edition, ну, неважно, то есть какие-то edition постоянно создаются, то есть берется знакомый автомобиль, ему придаются какие-то, что-то там добавляется немножечко, называется это отдельным edition каким-то, и вот, пожалуйста, готов новостной повод. Все, мы это знаем, это происходит и у самых бюджетных брендов, и у самых роскошных. Более того, у самых роскошных это происходит гораздо чаще, чем у бюджетных, у Bentley, Rolls-Royce всевозможных. Почему? Ну, потому что жизненный цикл «Фантома» или жизненный цикл «Континенталь» в «Бентли», он гораздо, гораздо больше, гораздо длиннее, гораздо... Это более классические консервативные автомобили, в которых заметных изменений не происходит годами, иногда десятилетиями. А если и происходят, то они такие очень аккуратные. И как поддерживать внимание, фокус нашего внимания и на этих брендах тоже? Ну, делая очень черную версию, или очень синюю, или очень желтую версию автомобиля. Вот у Mazda появилась Zima Edition. Значит, основное тело новости. Zima Edition, ну, понятно из самого названия этой версии, что-то связано с зимой. Дополнительный комплект зимних покрышек, интеллектуальная система динамического контроля автомобиля, которая включает в себя автозапуск, бесконтактное открывание багажника. Вот это прошло как-то через запятую, да, там опции дополнительные. И вот что это означает фраза «интеллектуальная система динамического контроля автомобиля»? Ну, как-то так вот. Ну, так себе. И нужно сказать, что хорошо, что я с этим познакомился на днях, не пропустил мимо ушей вот эту вот фразу, мимо глаз, а решил зациклиться на ней, немножко остановиться, придержать ее в сознании. И, безусловно, это еще и произошло благодаря замечательному менеджер пресс-парка компании Mazda Олегу Задорожному. Ну, Олег большой молодец. Ну, просто вот, ну реально, если бы нужно было проводить рейтинги руководителей пресс-парка в разных компаниях, я бы, конечно, пресс-парк Mazda выделил отдельно, и, в частности, все это благодаря заслугам одного человека. Вот. Олег четко дал мне понять, что на это нужно обратить внимание. За этой дежурной фразой, мало что значащей, скрывается очень много. Еще раз. Интеллектуальная система динамического контроля. Что это означает по факту? Это означает по факту, что российские, это именно российская тема, прикиньте, это не просто так, а российские разработчики, то есть компания Mazda задружилась с российскими разработчиками, которые написали отдельное приложение. Так и называется. Zima Edition Mazda. Отдельное приложение. Мы его скачиваем. Я уже лично скачал это приложение. И у тебя получается полностью телематика по автомобилю, управление автомобилем, данные по автомобилю, все в мобильном телефоне. Это само по себе не новое. Подобные приложения есть у нескольких компаний. Другое дело, что, как правило, это связано с премиальными брендами. И там, ну, довольно ограниченное количество возможностей у этого приложения. Здесь я каждый раз вижу... То есть давайте просто в меню зайдем и посмотрим, что здесь у нас есть. Основные параметры. Запуск двигателя, режим автозапуска, телематика, настройка датчиков, уведомления, ваш автомобиль, настройка Bluetooth. Где? Основные параметры. Управление световыми сигналами и сирен, управление центральным замком, свободные руки, метка, антиограбление при пропадании метки или брелка. Брелок, наверное. Запуск двигателя. Это просто под меню. Заходим сюда здесь. Общие параметры запуска. Что за общие параметры? Время работы автозапуска в минутах, длительность настройки. Все ползуночками такими удобными. Вот сейчас 15 минут. Максимально возможное время автозапуска в минутах. Максимально допустимая температура двигателя. То есть можно по времени выставить. Можно по температуре выставить. А, запрещать запуск при низком уровне топлива можно сделать. Уровень топлива, ниже которого запуск двигателя запрещен, вы сам выстраиваешь эти все параметры. Предпусковой обогреватель. Время работы в минутах. Включать подогрев перед дистанционным запуском. Подогрев перед автоматическим запуском. Порог температуры, ниже которого перед автозапуском включается подогреватель в температурах. Диагностика обучения под штатный иммобилайзер. Можно даже обучить его. Вот это к вопросу о том, что у нас... Внимание! Я сегодня на другом автомобиле. Мой стоит припаркован у дома. Но я могу с ним это все сделать сейчас в любом случае. Могу мигнуть фарами сейчас. Могу звуковой сигнал, но не буду. Нет, сейчас спят, наверное, 7.23. Сирену включить, сигнализации можно. Охрана включена, вижу параметры автомобиля. Если открывается какая-то дверь, я вижу, какая дверь открывается потом, когда она запирается. Когда автомобиль начинает движение, когда автомобиль прекращает движение. Карта перемещений. Вот вчерашний мой маршрут. Так, выбираем дату. 9 декабря. 9 декабря, посмотреть. Общий пробег. 26 километров. 26 километров с тремя остановками. Место остановок, трек на карте. Ребят, это, конечно, отдельная забава, еще и сама по себе как забава. Сейчас, помимо этого, в меню я вижу все параметры автомобиля. Топливо 65%, общий пробег 6500, температура в салоне 7 градусов, температура двигателя 4 градуса, заряд аккумуляторной батареи виден, ну и так далее. В общем и целом, нужно сказать, заморочились, парни. Ребята заморочились. Другой вопрос. А вы вообще этим пользуетесь? Ну, помимо того, что первое время это когда, ну, это когда забавно. В смысле, как, ну, забавно этим заниматься как игрой какой-то, да? Но как фактическое приложение для фактического управления автомобилем. Вам это интересно? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Олег.
Олег.
У меня Mazda CX-5. И ровно то, что вы сейчас сказали по приложению Zima Edition. Кстати, я себе его только что установил, еще не пользовался, но вот. Попробую.
Угу.
У меня стоит автолокатор от знаменитой нашей компании «Автолокатор». Практически то же самое, что вы сказали в этом приложении, есть в автолокаторе, который также на Samsung, который на смартфоне, который также можно запустить двигатель, можно поморгать фарами, можно посмотреть маршрут любой за любое число, можно посмотреть заряд аккумулятора и т.д. и т.п.
Скажите, но это понятно, что я сразу сказал, что такие приложения есть у разных компаний, разных автомобилей. У Volvo впервые я вообще много лет назад столкнулся с этим приложением у Volvo. Volvo была такая штука, но там было сильно меньше возможностей у приложения. А чем вы пользуетесь из предоставленных возможностей? Что конкретно вам пригождается вот по ходу повседневной эксплуатации автомобиля?
Всем пользуюсь. Скажу честно, пользуюсь всем, пользуюсь активно, пользуюсь и запуском двигателя, но у меня стоит предзапуск. То есть пользуюсь там, ну, меньше пользуюсь, конечно, практически вообще никогда ради просто поиграться. Это поиск автомобиля, так называемый, поморгать фарами, потому что не довожу себя до состояния такого, когда не могу найти
автомобиль. Да, было.
А так маршрут, заряд аккумулятора, посмотреть при температуре, при низкой, сколько у тебя там осталось, ну, как держит. Ну, все, пользуюсь активно этим
проводом. Понял, хорошо, спасибо. Вот я зашел в меню, все, наконец, менюшечка, все команды. Смотрите, постановка на охрану, снятие с охраны, звонок на устройство, чтобы автомобиль тебе позвонил, снятие багажника с охраны, запросить баланс сим-карты автомобиля, управление режимом свободные руки. Ух ты, что это? Да, управление режимом антиограбления, запуск двигателя, выключение двигателя, выполнить программу гибкой логики, включить режим тревоги на 15 секунд. Ну, хорошо, можно найти автомобиль на парковке, как раз 15 секунд будет пиликать. Запросить координаты управления сервисным режимом. Плюс посмотреть трекинг за последние... За сколько можно трекинг смотреть? Сейчас, секундочку, я посмотрю. За неделю. То есть за неделю можешь смотреть все перемещения с точками остановки, с маршрутами, направлениями движений. Все это за неделю. Вот. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Пользуетесь чем-то похожим? Здравствуйте. Да, слушаю.
Да, здравствуйте, Роман.
Добрый.
Сергей Николаевич зовут меня.
Да, Сергей
Николаевич. Какую мину мы закладываем себе, установив такое приложение?
Какую?
Это теперь...
Какую? Расскажите.
Какую? Это что, вы теперь под контролем. 100%. Ведь если жена прознает про это дело...
Ой,
все я... треки, все.
Конечно, конечно. А ты-то помнишь, как тебя посадят, а ты не воруй. Вот, так, а ты не воруй. А ты не отклоняйся от трека повседневного. Не отклоняйся.
Уже теперь возможности не будет, понимаете?
Вот вы сейчас сами и выдали себя, что вы нет-нет, да и да. Вот нет-нет, да и да.
Да-да-да,
вот
нет, бывает.
Бывает.
Так любой из нас.
Ну, не знаю, я нет.
Уставив это предложение, любой из нас отрезает полностью себе.
Конечно, и хорошо.
Жен-то сейчас тоже, как хорошо, не будет возможности даже.
Отрезает.
Я взрослый человек, я уже пожилой, мне не надо. Но
я понимаю.
Решил ты с дружками пиво попить.
Да. Решил. А ты скажи честно, я с дружками решил попить пиво вместо работы. Помните, как в этом, когда слабохарактерного мужика коллеги научили, как себя вести с женой? Кулаком, по столу, мало кулака, нежный кулачок, возьми туфлю свою, каблуком давай. Я, говорю, буду сегодня с друзьями на футболе, потом буду пить с ними пиво в бане. Потом приду поздно домой, и знаешь, кто говорит, кто мне будет ботинки снимать, вот после того, как я это все сделал. Жена ему говорит, знаю, патологоанатом будет это делать. Вот примерно, помните, да, вот эту историю? Вот примерно так. Еще раз, тебя посадят, а ты не воруй, вот не ходи. Хорошее приложение. Установил бы жене такое... пользовались бы таким, будь ваш автомобиль оборудован таким приложением. Да, 134-21-35. Но не только трекингом. Запуск двигателя, прогрев, открыть, закрыть, все что угодно, сигналы подать. Классная штука, 134-21-35, пользовался бы. Сам, 134-21-36, не пользовался бы. Нет, 134-21-36, нет, не пользовался бы.
Моторы. Моторы.
7.36, так продолжим же, друзья. 433 252 автомобиля, какие красивые цифры. В столице скорость движения в центр упала до 27 км в час. Из центра все еще можно вылететь со скоростью 45 км. 22 700 такси, 26 400 каршеринга. Да, как называется приложение для Volvo? Volvo On Call приложение называется. Volvo On Call, как бы... звонок. Ровно так же, как и система поддержки. Volvo — это кнопка, которую консьерж сервис вы вызываете. Вот такое же приложение у Volvo. И тут пошло, что уже таких приложений много. Кто-то пользуется уже несколько лет. И у каршеринга точно такое же. Но так ведь речь же не о том, что я ни разу не сказал, что Volvo сделали это, Mazda, извините, сделала это первой. Что сейчас Mazda придумала велосипед. Что сейчас Mazda законодатель и чего-то такого совершенно нового. Это вы, что-то внутреннее у вас, он говорит. Я ни разу не сказал, что это первые, что они чемпионы. Я говорю о том, что не было и появилось. И появилась у специальной версии автомобиля «Зима Эдишн». Причем интересно, что за эти возможности, за все доплачивать ничего не нужно. Да вам бонус как бы. Вот, смотри, к зиме подготовлен. Вот тебе резина хорошая. Еще и приложение, автомобиль подрубленный к нему, подключен. Ну что вы в самом деле? Да, я бы пользовался таким приложением. Голосование продолжается. Если бы мой производитель моего автомобиля предложил мне такую услугу, я бы ей воспользовался. Вот таким приложением, где у тебя много всего по телематике, где можно управлять отдельными функциями автомобиля, вплоть до отдельного просто снятия охраны с багажника, чтобы кто-то забросил туда что-то в багажник, вот, и снова запереть автомобиль. Безопасность, трекинг, положение автомобиля, вплоть до там, в момент движения, заблокированы двери или не заблокированы двери. Я бы пользовался таким приложением. Да, 134-21-35. если бы производитель дал такую возможность мне. Нет, не пользовался бы 134, 21, 36. Вот интересные аргументы те, кто против таких вот штучек новых. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. А почему, вы, почему вы против?
Доброе утро, Роман. Доброе.
Михаил. Да, Михаил. А,
был у меня в 2000 году автомобильчик такой, ГАЗ. 31029.
Так.
И был там амперметр, он, по-моему, называется, да, который показывал,
да,
и давление, заря, масла, угу, по-моему, температуру масла не показывал, но не суть. Очень мне эти все девайсы нравились, очень было все информативно. И наступили времена, когда появились кольца, ну, неважно.
Да,
наступили
те современные автомобили. Времена.
Да, и я был неприятно удивлен, что в некоторых автомобилях немецких, эталонных, нет даже температуры радиатора.
Угу.
Как бы очень рад, доволен, что все возвращается на кругу своем, мы становимся...
Возвращается.
Кем там... пилотами самолетов.
Да, но мы актуализированные люди, обладающие всей полнотой информации о своем автомобиле, даже когда мы с ним не взаимодействуем. Я не понимаю, что может здесь быть плохого? Вот что может быть здесь быть плохого? Вы говорите, но меня же теперь можно отследить. Вас и так можно отследить, товарищи хорошие. Все вы покупаете фильмы таким образом, чтобы их могла смотреть вся семья, правильно? У вас же семейный доступ настроен, и все ваши гаджеты объединены в семью, правильно или неправильно? Потому что если это не так, то мне хотелось бы послушать вашу аргументацию, почему, как вы жене говорите, что вы этого не делаете. Почему? Она говорит, вот ты покупаешь себе фильмы там, и все остальное, почему мы не в семейном, не в семье? Почему наша вся семья не объединена в семью, наши гаджеты не объединены? И вы такой ей, потому что, что, Пентагон за мной будет следить, и НАТО, Североатлантический альянс. Доброе утро. Поэтому, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, прекрасное просто приложение. Я считаю, что такие приложения, хорошо бы вообще отнять всем производителям свои, соответственно, чады, чтобы нас радовать. Чем больше информации, тем, естественно, лучше.
Ну...
Я этим пользуюсь уже, не знаю, там.
Абсолютно точно. К примеру, я сталкиваюсь с тем, что моя супруга постоянно доезжает до горящей лампочки, и пару раз я даже экстренно выезжал, чтобы решить вопрос с топливом. Ну, есть такая особенность, она начинает думать об этом, когда остается там на 2 километра запас хода. Я открываю приложение и вижу, что в ее автомобиле топливо осталось 26%. Кидаю смс-ку. Милая, давай на заправку.
Абсолютно. У нас с вами... Не чувствую случайно.
Не одна ли та же? Нет, конечно. Да, вот абсолютно. Ну, вот я. Милая, все, у тебя треть бака. Давай на заправку. Все. Не потому, что это злой умысел. Просто, вылетает из головы другие заботы и все остальное. Бац, там еще что-то. Дверь открыта. Дверь открыта. Или еще. Или приятно ездит. Вот я сейчас, условно, раз завожу автомобиль, зная, во сколько детеныш будет доставлен в школу. Завожу автомобиль, прогрет, все, приходит, садит, теплый автомобиль, все нормально. Не знаю, где припарковал тачку, забыла, где автомобиль припарковал. Бамс, чик, приложение, 15 секунд, она истерично орет, автомобиль мигает лампами. Все, обнаружен. Обнаружен супругой и всеми соседями тоже. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, это Борис. Я хотел сказать, что я тоже постоянно пользуюсь приложением Volvo On Call. У меня несколько автомобилей Volvo, вот очень удобная вещь. Единственное, только заметить, что для тех машин Volvo, которые не новые, это приложение все-таки платное, да, надо тоже еще об этом сказать.
Вот. А сколько платить, нужно за него?
Ну, смотрите, вот после течения гарантии автомобиля, получается, там где-то около порядка 10-12 тысяч рублей в год платить. Но просто приложение, оно как бы состоит из нескольких частей в этом смысле. То есть помимо Volvo On Call непосредственно, то есть вот возможности на смартфоне просмотреть автомобиль, есть еще так называемая услуга, там, вызова эвакуатора и так далее.
Вот, но у вас же еще и консьерж-сервис есть, то есть вы можете с живым оператором связаться, и он вам поможет.
Да, конечно. Там... Ну и, собственно, в любой машине Volvo, ну, в принципе, при наличии в студии есть кнопочка Volvo On Call.
Да.
Можно, да, связаться, пообщаться, не только пообщаться, но еще и там, ну, попросить показать ближайшие там рестораны, рассказать ему и так далее.
Да.
Это такая достаточно огромная услуга.
Я так, однажды вот, заказывал цветы супруге через эту службу и почти заказал на последнем этапе уже, когда там до оплаты делал, сказал, что спасибо большое, я хотел просто протестировать, можно ли это сделать. Можно.
Роман, вы романтик, это здорово. На самом деле, очень удобная, вещь, конечно. Вот тем паче, что, например, действительно, вы правы по поводу супруги, но единственное, что, например, Вольво Антон не показывает, когда машина движется, где он находится, да, потому что более это, ну, когда, в этом смысле это пишется просто важно, что как бы, из-за безопасности, mm-hmm. там, да, мы не можем там, да, вам показывать местоположение в процессе движения. Потом, mm-hmm. как бы, конечно, нужно отслеживать, где машина была, где она стоит. Сколько там расход и так далее. Конечно, это очень удобно и это очень современно. Главное, чтобы был интернет, и, естественно, чтобы сама эта система не глючила.
Ну, есть так такое дело. Да, да, спасибо большое. 67%. Вот если бы... Если бы и когда ваш производитель отважится, решится и подумает о дополнительном уровне комфорта, дополнительном уровне информирования вас как владельца автомобиля и напишет что-то похожее на Zimu Edition. Zima Edition, кстати, и приложение, это как найти это приложение Mazda. Да забивайте просто в App Store Mazda. Просто Mazda, ну, желательно латиницей, Mazda, вот, и у вас, или русскими нужно, нет, подождите, Zima, нет, а как же я нашел? Сейчас, может быть, кириллицы Mazda, нет, нет, вот, все, я вспомнил как, Mazda, просто Mazda и поиск. Слушай, просто слово «Mazda», «поиск». И первое приложение, которое открывается у вас в поиске, как раз оно и есть. Такой буквой Z на алюминиевом как бы фоне металлическом. Z. Zima, вообще шильдик Zima Edition. Если увидите «Mazda» с этим шильдиком, это просто буква Z так, на металлическом фоне. Z Edition. Zima Edition. Все, первое приложение по запросу «Mazda» это как раз и есть приложение Mazda для вот этой Zima Edition. И тут, кстати, можно и посмотреть, как это все выглядит графически, функционально и все остальное. То есть, если бы ваш производитель ровно так же подумал и о вас, производитель вашего автомобиля, точнее, то вы бы воспользовались этим приложением. Да, 67%. 67% да, воспользовался бы. 33% все-таки испытывают какие-то определенные опасения. Правда, непонятно по какому поводу. Доброе утро. Да, доброе,
доброе утро, да. Слушайте, ну я бы воспользовался, на самом деле. Это интересная штука. А у меня вопрос к другим людям, которые все-таки боятся, что за ними будет следить mm-hmm. жена, там еще что-то. Вы женились для чего? Чтобы от жены прятаться? То есть вам не хватало острых ощущений?
Ну, наверное, да, я не знаю. Ну, и плюс, при желании можно отследить кого угодно по телефону. Вот у меня в приложении есть...
Точнее, найти iPhone.
Да, это сейчас после обновления, это называется локатор. Ты просто, я открываю, я вижу, где все члены моей семьи, потому что мы все в одной семье состоим, и я вижу, где сын один, второй, где супруга сейчас. Ну, во всяком случае, где телефоны их находятся.
Вот это уже плохо, конечно. Я вот помню, как мы школу сочковали там вдвоем.
Но нужно сказать, что старший время от времени выключает геопозиционирование свое. Я думаю, что как раз вот, ну, чтобы там с друзьями в Маке посидеть где-то еще, вот отключает периодически. Потом снова, потому что снова отключает. Младший пока еще до этого не дошел. Да, ну, в общем... И в целом, Mazda CX-5 и без того самая популярная модель компании Mazda в России, насколько я понимаю, то есть их продается как горячих пирожков больше всего, стал еще приятнее с точки зрения владения, комфорта владения и коммуникации между владельцем и автомобилем. Если обычная коммуникация между владельцем, водителем и автомобилем налажена непосредственно, ну, то есть вы должны быть непосредственно в автомобиле, для того, чтобы с ним коммуницировать, менять какие-то его параметры, то сейчас есть возможность сделать это дистанционно на любом расстоянии, какое бы расстояние вас не разделяло. Через приложение Zima Edition и новую комплектацию CX-5, точнее, версию, которая так называется Zima Edition. Там добавлены возможности вам по зимней резине, еще почему-то. Ну, а главное, это, конечно, вот это приложение. Все, ну, приятно, я считаю, и хорошо.
Моторы.
Так, поругать, похвалить и что-то еще сказать про... И что-то еще сказать важное про автомобили, про автомобили. Что-то такое было важное. Да, вот, я вспомнил, что было еще важное. Важное еще нужно было сказать про Терамонт, потому что тут считанные дни остаются, вот будет еще оставаться Терамонт в пресс-парке. И, отвечая на вопрос, я как-то вскользь упомянул, что еще и Терамонт. Но хочу сказать, что я... Вот нужно, всегда нужно все пробовать на своем опыте, на своем личном, персональном опыте. Лично пробовать. Не доверяйте никаким мнениям другим. Не доверяйте, даже если вы думаете, что это нам авторитет какой-то. Все равно относитесь критически к заявлениям, тем более безапелляционным заявлениям, однозначным каким-то. Всегда нужно проверять. Вот я однозначно был уверен, что, исходя из технических параметров, ну, во всяком случае, таких параметров, как, ну, к примеру, динамические характеристики. Что Терамонт двухлитровый, который 220 сил, и Терамонт с мотором 3,6, который 280 сил. Что они, ну, примерно там разница у них в 0,3 секунды. Каким-то таким хитрым образом... До сотни 220-сильный двухлитровый разгоняется за 8,6, а 280-сильный с мотором 3,6 за 8,9. Ну, то есть 0,3 секунды. Неощутимая разница. И вообще ее и нет, этой разницы, потому что, ну, если бы замерять с прибором, оказалось бы, что они примерно одинаковые. Вот. И если на этом остановиться, то кажется, ну и что? Ну и смысл в этом V6, в этом прожорливом и все остальное. И зачем тогда? И хочу вам сказать, что нужно пробовать. Потому что по факту, когда ты пользуешься этим автомобилем, сразу же становится понятно, почему V6 это действительно классно. И теперь я совершенно железобетонно, на том основании, что я это сам знаю, опробовал, могу сказать, что вот это и есть идеальный Терамонт. Вот он создавался, этот автомобиль, для этого мотора. Вы уж меня простите, но вот это и есть совершеннейшая симфония ожиданий, звука и фактического поведения автомобиля. И в данном случае я, конечно, уважаю экологию, абсолютно с уважением, полнейшим уважением отношусь ко всем потугам европейских лидеров и комитетов всевозможных, и Греты Тунберг по поводу вымирающих китов, там все остальное. Но могу сказать, что турбозвенелочка, даже выдающая 220 лошадиных сил, которую не сразу и обнаружишь под капотом этого гигантского автомобиля, Терамонт — это очень большой автомобиль. Открываешь капот и не понимаешь, где же двигатель-то. Его нет. Ты не видишь его, этого двигателя двухлитрового. Он раскрывается полностью именно с мотором V6. Потому что вот здесь все сочетание звука, того, как он звучит. А он звучит примерно так, как ты и ожидаешь, что должен звучать V6. 3,6-литровый бензин. Он звучит очень хорошо. Он звучит очень приятно. Он как-то обнадеживающе звучит. Он говорит тебе о том, что... Да, ты можешь. Если ты хочешь, то ты можешь. И ты действительно можешь. Он классно звучит. Он очень хорошо едет. Из-за вот этого гармоничного сочетания и автомобиль, ты как бы уже даже чуть-чуть не замечаешь не полное, не идеальное соответствие платформы, на которой построен Терамонт, его размером, массе и всему остальному. Потому что все-таки MQB, а он построен на той же платформе, на которой построено огромное количество автомобилей группы VAG, и в том числе Volkswagen Golf. Это Golf такой, понимаете? Но только размером 5 метров 36 миллиметров. 5 метров 36 миллиметров. С колесной базой в 3 метра. То есть как можно... Что можно сделать с гольфом? Гольф можно растянуть до 3 метров колесную базу. Да, 2 метра 97 сантиметров. И на... Ну вот, когда плохо под колесами, когда не просто асфальт, а там стыки, какие-то еще что-то, вот в этот момент и проявляется... чрезвычайная нагруженность платформы, подвески, все остальное, ты чувствуешь, что, ну, все-таки ну, не до конца справляется подвеска и вся эта платформа со всей этой массой и габаритами автомобиля. Такой уж прям вот сильной энергоемкой я бы не назвал эту подвеску. Может быть, все дело в том, что после Туарега ты пробуешь. После Туарега непробиваемого, абсолютно комфортного, абсолютно решающего все дорожные проблемы. Вот у Туарега все в этом смысле очень все хорошо. Терамонт на контрасте выглядит чуть скромнее его подвеска и ощущение эффективности этой подвески. Но, тем не менее, все равно лучше, чем у большинства других его одноклассников. И совершенно точно лучше, чем у большинства автомобилей длиной вот таких кроссоверов длиной под 5 метров. Ну, совершенно точно. Еще достоинство. Это гигантский багажник. Ну, во-первых, это трехрядный семиместный автомобиль. После того, как ты сидишь сколько угодно, развалившись за рулем или на переднем пассажирском, у тебя сзади места столько, что может сидеть нормальный человек, а перед коленями держать чемоданчик небольшой. И между передним сиденьем и коленями он действительно войдет, этот чемоданчик. То есть место, если выбирать большой семейный автомобиль, плюс надо, чтобы это было квадратиш-практиш немецкое, плюс чтобы оно нормально ехало, еще и с мотором V6, чтобы... Терамонт в этом смысле очень неплох. 800 литров багажника, 203 клиренса, полный привод, с которым вы и без меня знакомы, но что же вы никогда не видели ваговских полных приводов. Плюс V6, сколько оно ест... Где-то только что вопрос проскочил. Сколько оно ест? Ну, смотрите, по документам в городе он должен 14,4 потреблять. Я специально... у меня хорошая комплектация, поэтому цифровая приборная панель. И после завершения движения, когда выключаешь автомобиль, у тебя на приборке появляются данные твои ездовые от вот этой поездки. То есть я, таким образом, я точно знаю, что расстояние от дома до работы у меня 18 километров. И если вчера я ехал спокойно и на кутузе, на круизе долго, и так, с большим запасом по времени ехал, то сегодня я топил. Ну, прямо топил вот со светофоров быстро-быстро, чтобы на следующий успеть. Без нарушений, нет, не надо. Ну, мы же здравомыслящие, взрослые, ответственные люди. Но просто резко это дело. Вот вчера расход 13 у меня был. Сегодня 14,3. 14,4 по документу. То есть, в принципе, как бы становится понятно, что если топить и ни в чем себе не отказывать, то у тебя будет фактически расход по документам. Если спокойно ехать, то расход будет значительно ниже. Кстати, сегодня еду за город и далеко по Новой Риге. У нас большой съемочный день сегодня. Мы будем сталкивать два настоящих рамных внедорожника в рамках «Выбор есть» с Пашей Федоровым. Подробности уже завтра будут, если вы не против. Так вот, и буду ехать далеко и долго. Заодно посмотрю, как показывает себя автомобиль, вот какие у него хоть характеристики его в смешанном цикле. Чисто загородным этот режим не назовешь, но смешанный цикл – да. Что расстраивает в этом во всем деле? Расстраивает, пожалуй, только цена. На старте 3 миллиона, ну, 2,949. А с мотором 3,6 в минимальной комплектации 3,379 стоит, а максимальная 4. Но это прайсовая цена. Сколько по факту, если там кредит, трейдин и все остальное, то этих данных у меня нет, и нужно спрашивать владельцев, но на это уже сегодня нет времени. С владельцами поговорим на днях.
Моторы.
Достало. Ну что ж, давненько у нас не было «Достало» рубрики, да и сейчас не то чтобы очень много времени, поэтому 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по 495 коду, если где-то что-то не устраивает, то как раз «Достало» рубрика, она для того и создана, чтобы здесь вы выпускали пар немножечко, и дальше на вашей жизни не сказывался тот уровень стресса, который вы сейчас испытываете. ДТП с грузовиком. Один въехал в другое Киевское шоссе перед Крёкшино. ДПС уже на месте, пишет Денис. А с учетом того, что кто-то прилетает, и мы догадываемся, кто и откуда прилетает, где у нас в нормандском формате встреча проходила, ясное дело, что ДПС уже там были, и они очень быстро сейчас на Киевке решат эти все вопросы. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Достало руку.
Доброе утро, слушаю каждое утро ваше радио. Я еду тоже пока на работу.
Спасибо.
Но постоянно шумит, помехи, не слышно. Вот вы сегодня что-то про Mazda CX-5 проприложили, расскажите.
Да.
я так и не смог послушать.
А где, в каком это районе, скажите, в каком районе?
Это город Раменская, Московская область.
Раменская. Понял, хорошо, сейчас все, отправляем санитаров туда. Санитары уже выехали в Раменское. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Говорите. Говорите, ну? Нет, не получилось. 7373948. Доброе утро. Здравствуйте.
Ром, доброе утро. Доброе. Спасибо за эфир.
Спасибо.
Выздоравливайте. И достало, что у вас очень мало длится эфир. Вот достало. Прям вот хочется, чтобы дольше.
120 минут. Куда уж больше. Радиоформат. Ну, радиодиш.
Спасибо. Ну, спасибо. Нравится с вами.
Да, быть в здоровье. Это настолько взаимно, вы даже не представляете себе. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Достало. Опять, да. Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич.
Достали обочечники. Просто вот пробки создают на обочинах, невозможно ездить.
Неужели руки и ноги, правда, у них еще не поотсыхали? Мы их проклинаем столько... Да. Нет еще, да. нет. Где же справедливость в мире?
Да.
Но в следующей жизни, вы помните, но если туп, как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Вот что их ожидает в следующей жизни.
Моторы в движении.
Да, 449-432. Просто день каких-то идеальных цифр сегодня. Это количество автомобилей уже в Москве. 23-43 в километрах в час скорость движения в центр из центра. 27-400 такси, 26-500 каршеринга. Ну и я думаю, что кто-то прилетает, а не улетает скорее. Кто-то, вероятнее всего, прилетает, потому что нормандский формат, встреча. Он ему А как Зеленского по отчеству? Владимир Александрович? Он ему Владимир... А тот ему Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Вот так они и ничего не договорились. Но договорились договариваться дальше. Поэтому на Киевке и вообще в городе сегодня могут быть неожиданные вопросы, связанные с неожиданными, ну, или ожидаемыми перекрытиями. Закладывайте чуть больше времени на дорогу. А если в баллах померить то, что происходит сейчас в столице, здесь традиционные для этого времени 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.